слушаете «Модель для сборки» на Радио Энергия. В сегодняшнем нашем эфире рассказ Орсона Скотта Карда «Гастролер». Моя речь несколько остудила пыл гастролера, чему, должен сказать, я немало порадовался. А может, он завязал швыряться стаканами, ворочить столы и плеваться мне в лицо. Он отпустил меня, сунул руки в карманы и прислонился к стенке. «Что ж, парольщик, мне достался что надо. Как ты думаешь?» Изрекает он без малейшей тени улыбки на лице. Он действительно отступил. Вот только глаз не стал опускать. Глаза его молча говорили: «Ты, мол, даже не пытайся изучать мое лицо, потому что тебя я вижу насквозь. У меня в зрачки темные линзы вживлены, чтобы не ослепнуть от твоего блеска, чтобы видеть тебя таким, какой ты есть». Лично я никогда ничего подобного не видел. Он глядел так, словно изучил меня от корки до корки. Никто и никогда не знал меня, и не думаю, что ему на самом деле удалось пробраться ко мне в потроха. Но мне все равно не понравилось, как он меня взглядом мерил. Так будто был уверен, что все видит и понимает. Но дело-то в том, что я сам себя не знаю. И мысль, что он может знать меня лучше, чем я сам, несколько неприятно отозвалась сознанием. Вот так вот и было. Надеюсь, вы уследили за ходом моей мысли. «Мне всего-то надо притвориться маленьким мальчиком, потерявшимся в огромном универмаге», наконец собираюсь силами я. «А что, если обычно он не помогает маленьким потерявшимся мальчикам? Он что, спокойно пройдет мимо, когда я буду надрываться от рева?» «Не знаю. А вдруг так и будет? Что тогда? Думаешь, у тебя получится встретиться с ним еще раз?»
«Хорошо, будем считать, что потеряшка в универмаге не катит.
Но я могу грохнуться с велосипеда на его лужайке. Могу попробовать всучить ему кабельные журналы». Однако гастролер точно угадывал мои мысли. «Стоит тебе заикнуться о журналах, он хлопнет дверью прямо перед твоим носом, если вообще ее откроет. А что касается велосипеда и лужайки, то здесь твой стеклянный умишка, видимо, совсем съехал, раз выдал такую идею. Моя подружка работает сейчас на него, и знаешь, как ей это удалось? Задача не так проста, как ты думаешь, потому что этого типа вокруг пальца не обведешь. Моей девчонке пришлось устроить целую истерику. Мол, с парнем своим она порвала. Джесс Хахант, один из всех людей на свете, носит жилетку, в которой она хочет поплакаться. И вообще, его жена такая счастливая, у нее такой замечательный супруг и так далее, и все в таком роде». Этому он еще поверил. Но когда у него на лужайке вдруг грохнет самолет, он начнет задумываться. Что-то странное вокруг него творится. Или ты считаешь, что будет иначе? Он параноик, в этом я уверен на все 100. Потому что к федеральной верхушке ты и близко не подберешься, если не научишься смотреть по сторонам и расправляться с врагами прежде, чем они поймут, что им следует позаботиться о тебе. Если хоть на секундочку он заподозрит, что кто-то его пасет, как ты думаешь, что он сделает первым делом? К этому времени я уже понял, куда клонит гастролер. И он был абсолютно прав. Поэтому я отдал ему должное, позволил дальше распускать хвост и кичиться победой.
«Ты прав», киваю я. «Он поменяет все пароли, сменит привычки и начнет шарахаться от каждой тени».
И от моей славной задумки камня на камне не останется. Чистых зеленок нам как своих ушей не видать. Тогда-то я и врубился, почему этот уличный мальчишка, эта бывшая сошка, почему именно он может справиться с делом? В отличие от меня, он не обладал вертикальным мышлением. У него не было никаких бзиков, как у нашего чиновника, и из свитера у него ничего не выпирало, поэтому на роль девочки он тоже не годился. Зато у него были глаза на локтях и уши на коленках. Этим я хочу сказать, что он подмечал все, что только можно было подметить, а после этого подмечал все остальное, то, что даже подметить было нельзя. В общем, пока мы ждали, когда же наша девочка наконец очутится в объятиях страждущего Джесса и снимет с него отпечатки, и пока мы разрабатывали простой и незатейливый предлог для встречи с ним, я успел познакомиться с гастролером поближе.
«Нет, не то чтобы он настаивал на встречах. Просто каждое утро получалось так, что я от нечего делать садился на автобус и вдруг натыкался на него, или, к примеру, только гастролер заваливался в Боджангл, чтобы обожраться жареной курицей и нажить язву желудка, и сразу я, как назло, подворачивался под руку, заходил якобы пообедать. Я, разумеется, вел себя очень осторожно. Познакомившись раз с хваткой гастролера, я не очень-то жаждал пытать судьбу сызнова. Но если он и пытался меня запугать, то ни хрена у него не получилось». Даже спустя несколько дней, когда призраки промерзшей пустынной улицы уже окружили нас, он и то меня не тронул. Даже после того, как толстозад в лицо ему заявил: «А ты, похоже, с девочками своими крепко завязал, теперь перешел на маленьких мальчиков, начал пасти маленьких зверушек, да? Так может, нам тебя дрессировщиком лучше назвать, а? Или ты его держишь так, для личного пользования?»
Я всегда говорил, что в один прекрасный день кто-нибудь основательно займется толстозадом. То есть сдерет с него шкуру и использует ее для кровли крыши.
Но гастролер всего лишь отмахнулся и пошел прочь. Продемонстрировав толстозаду средние пальцы, я устремился следом. Большинство сразу посылает меня куда подальше, когда начинаются наезды насчет дружеских отношений с маленькими мальчиками. Ну, Газ, он, конечно, и словом не обмолвился, друзьям или нет, ну и не прокатил меня. В общем, меня не кинули в Бермуды плавать в ихнем треугольнике с задницей, натянутой на уши. Этим я хочу сказать, что он не стыдился пройтись со мной по улице. Вы бы, конечно, предпочли всему этому шестиминутный оргазм. Но для меня это было словно дуновение свежего ветерка в жарком августе. Ведь я гастролера об этом не просил, да и не верил, что наша дружба пребудет в веках. Но пока она пребывала, и душу мою это грело. Чтобы познакомиться с личной жизнью Джесса Ха, мне пришлось превзойти самого себя. Я выдал лучшее, на что только был способен. Даже немножко возгородился, хотя, как я не придумал ничего подобного раньше, до сих пор не понимаю. Правда, раньше рядом со мной не было гастролера, который стоил мне предложить что-нибудь новенькое и твердил, как попугай: «Дурацкая идея, дурацкая идея!» К тому времени, когда наконец изобрел нечто такое, о чем он не отозвался, как о дурацкой идее, моя прозрачная крыша чуть окончательно не поехала. Я хочу сказать, к тому моменту я весь светился, что твоя 100-ваттная лампочка. Перво-наперво мы разузнали, кто сидит с детьми Джесса Ха и миссис Джесс, когда те отправляются за город. Выезжая на природу, примерные граждане Гринсборо ведут себя как один. Некоторое время прогуливаются по какому-нибудь загородному лужку, ломая головы, чем бы заняться. Затем по очереди мочатся в общественном туалете, после чего удовлетворенные возвращаются назад. Присматривать за отпрысками Джесса обычно подходили две девчонки, которые за некую мзду честно игнорировали младенцев, пока родители развлекались. Однако, когда эти милочки были заняты, это означает, что они отправлялись на свиданку с каким-нибудь жеребцом с постоянно расстегнутой ширинкой и трахались в обмен на гамбургеры дешевую киношку, Хант обращался за помощью к домашней неотложке мамочки Хаббард. Приняв личину 14-летнего подростка, поражающего своей ничтожностью и специализирующегося на северо-западной части города и округа, я очень миленько вписался в эту достопочтенную организацию. Весь процесс занял ровно неделю, но Газ никуда не спешил. «Лучше дольше, но лучше», — проповедовал он. «Если мы поспешим, кто-нибудь может заметить проскакавших мимо типов и посмотрит нам вслед. А стоит кому-нибудь посмотреть нам вслед, все, мы пропали». Типично горизонтальное мышление было у этого парня. Вот, наконец, снова наступил тот благословенный вечер, когда Ханты решили развлекнуться. Как назло, обе приходящие красотки имели в тот вечер грандиозный трах. Мы потратили уйму времени, уговаривая двух кобелина посвятить себя этим шлюшкам. Сие печальное известие постигло мистера и миссис Джесс в самую последнюю секунду, поэтому у них просто не было выбора, кроме как обратиться за помощью к мамочке Хаббард. И надо же, как им повезло. Всего лишь полчаса назад в агентстве объявился милашечка Стиви Квин, Моа, собственной персоной, и признался, что не прочь потешиться с чьим-нибудь младенцем. «Айн плюс айн получается отсвай!» Поэтому спустя считанные минуты шофер мамочки Хаббард выкинул меня у дверей дома Джесса Ханта, где я имел удовольствие лицезреть не только мистера Чинушу лично, но даже удостоился чести быть поглаженным по головке самой миссис Чинушарии. Счастливые родители удалились, а я принялся нянчить высокорожденных инфантов, в чье число входили психопат Чинуша-младший и постоянно плюющиеся Чинушеску. Соответственно, пятилеток и трехлетка, плюс микро-чинуш. Годовалый тип, пока что вообще не человек. Хотя, насколько я разбираюсь в характерах, ему и не грозит прожить достаточно долго, чтобы стать таковым. Который, пока я его перепеленал, залил мне всю физию теплой уриной.
Словом, тем вечером все домашние замечательно провели время. В результате героических усилий с моей стороны эти маленькие твари очутились на своих ковриках несколько раньше обычного. Я же, будучи истинным бэби-ситером, отправился на охрану дома от возможных взломщиков и грабителей. Кому какое дело, что случайно я то и дело натыкался на всяческую полезную информацию, а бюрокрыси, чей заветный пароль пытался выведать. Первое, что я заметил, это то, что на каждый из ящиков наклеен маленький волосок. В общем, если бы мне вздумалось что-нибудь позаимствовать из дома, хозяин мигом прознал бы о незаконных действиях относительно своего письменного стола. Также я узнал, что у него и жены интимные принадлежности в ванной хранятся по отдельности. Даже зубной пасты, хоть та и была одинаковой, было по тюбику на персону. Забота о предохранительных мерах была возложена на мужские плечи. Причем относится он к своей обязанности спустя рукава, прокомментировал про себя я, уже успев познакомиться с многочисленным потомством. Никакими смазочными материалами и доставляющими усладу штучками он не пользовался. В шкафчике лежали всего лишь несколько обыкновенных, выпускаемых правительством, а следовательно, железобетонных, резиновых напалечников, из чего мой злорадный умишка заключил, что в постели у Джесса не больше развлечений, чем у меня самого. Таким образом, я набрал достаточное количество радующей информации, самой тривиальной, но жизненно необходимой. Я никогда не могу предсказать, какие нити из тех, что я ухвачу, соединятся в будущем с люменами моего светлейшего мозга. Но до этого мне ни разу не выпадала возможность беспрепятственно побродить по дому человека, чей пароль мне предстояло определить. Я проглядел записки, которые дети приносили домой из садика, просмотрел журналы, выписываемые семейством, и с каждым полученным байтом информации я все больше убеждался, что Джесс, Ха, Хант и семья – вещи несовместимые. Он как водомерка бегал по поверхности водоема жизни, стараясь не замочить лапки. Он умрет, и если о труп никто не споткнется, то смерть его заметит лишь много недель спустя. Это не потому, что на всех ему было ровным счетом наплевать, наоборот, это потому, что вел он себя самым-самым неосторожнейшим образом. Он изучал все и вся, вот только смотрел не с того конца микроскопа. Поэтому все и вся становилось мелким, незначительным и далеким. К концу того вечера я превратился в грустного маленького мальчика, и на прощание посоветовал микрочинушу почаще справлять нужду в физиономии близлежащих лиц мужского пола, потому что только так можно пронять его папочку. «А что, если он предложит отвезти тебя домой?» — спросил меня гастролер, на что я ответил. «Ага, сейчас. Где ты видел подобную благотворительность?» Но гастролер настоял на своем и обеспечил мне плацдарм для посадки. И будьте уверены, в конце концов гастролер праздновал победу, а я круто облажался. Тот вечер закончился для меня поездкой в бюрократской тачке. В настоящем пикапе, собранном на одной из кишащих крысами американских автостанций. Эта сволочь доставила меня прямо к дому, с которого на время операции была снята табличка «Продается». У двери нас встретила взбешенная мама-лошадь и прямо с порога обложила мистера Ханта, мол, тот задержал меня допоздна. Затем, когда дверь захлопнулась, мама-лошадь издала свои фирменные хи-хи, а из задней комнаты выплыл газ собственной персоной. «Ну вот, мама-лошадь», — изрек он, — «теперь ты должна мне ровно одной услугой меньше». «Ты нет, мой милый мальчик», — возразила она, — «это ты мне должен ровно одной услугой больше». И верите, не верите, они нежно обнялись и впились друг в друга, что твои влюбленные. Сначала я даже глазам не поверил. Вы когда-нибудь видели, чтобы хоть кто-нибудь так целовался с мамой лошади? Да, от этого гастролера можно ожидать любых сюрпризов. Ты добыл то, что нужно. Отлепившись от мамаши, поворачивается он ко мне. У меня в голове пароли кишмя кишат, признаюсь я. К завтрашнему дню будет тебе заветное словечко? Ты запомни его, только мне не говори, вдруг выдает гастролер. Я знать его не хочу, пока мы пальцы не добудем. А до этого волшебного момента оставались считанные часы. Потому что на следующий день та девочка, имени которой я так и не узнал, и лица так и не увидел, испытала на мистере Чинуше свои чары. Как гастролер и сказал, красотка в кружавчиках для такой работы не покатила бы.
Наша подруга одевалась как можно неряшливее и всячески притворялась, будто слыхом не слыхивала, что такое светские манеры. Она представлялась миленькой канцелярской девочкой, переживающей в жизни самые черные дни, потому что недавно бедная крошка в связи с преждевременными родами перенесла кесарево сечение, или, по крайней мере, так она заливала мистеру Чинуши. В общем, теперь она лишилась великого и женского дара родов, а на самом-то деле никто никогда не относился к ней как к женщине, но он был так добр к ней. Столько недель он был так добр к ней. Гастролер мне потом рассказал, что после этого признания наш Джесси запер дверь кабинета, обнял секретутку и поцеловал, чтобы несчастная девочка наконец почувствовала себя женщиной. Но стоило его пальцем прижаться к электрифицированному пластиковому микрослою на его прекрасной обнаженной спине и грудях, как она тут же разрыдалась и, невинно всхлипывая, информировала клиента, что он не должен ради нее идти на измену жене, что он вручил ей уже самый ценный дар на свете, то есть проявил доброту и понимание. И сейчас она чувствует себя куда лучше, зная, что даже когда ее женская часть выжжена изнутри, такой мужчина, как он, способен прикоснуться к ней. Одним словом, теперь она обрела силы и уверенность для дальнейшей жизни. Очень убедительно сыграно. Отпечатки мы получили с пылу с жару, и в голове у подопытного не промелькнуло ни одной тревожной мысли на тему смены паролей. Микрослой четко снял отпечатки под несколькими углами. Но ГАЗ отобрал данные только по одному пальцу и той же ночью переслал нашему человеку в бюро. Прямо в точку. Но я, признаюсь, смотрел на это несколько скептически, потому что по прозрачным каналам моего мозга уже носились шустрые байты сомнений. «Всего один единственный палец?» — уточнил я. «Нам на все про все дана только одна попытка», — ответил гастролер. «Либо пан, либо пропал». «Но если он вдруг ошибется, то бишь, если мой первый пароль окажется неправильным, неужели при повторном запуске данных он не может использовать, допустим, средний палец?» «Мой вертикальный мыслитель, неужели ты считаешь, что такая бюрокрыса, как Джесс Ха Хант, способна ошибиться?» На этот риторический вопрос мне пришлось ответить, что нет, конечно, я так не считаю. Однако дурные предчувствия не покидали меня. И все они почему-то были связаны с мыслью о крайней необходимости второго отпечатка. Но мой мозг вертикален, а не горизонтален, что означает, настоящее мне доступно на всех уровнях восприятия, но будущее... Будущее не моя среда. Увольте. Que sera, sera. После рассказа Гаса я пытался представить себе реакцию мистера Чинуши на ту девичью плоть, до которой он дотронулся. Если бы он пощупал ее не только снаружи, но и изнутри, думаю, тогда бы пароль точно сменился. Но когда она заявила, что не хочет колебать великую, непоколебимую добродетель, это только уверило его в собственной непогрешимости и обычности, поэтому заветное слово ничуть не изменилось. «Invictus XYZ RUR», цитирую я гастролеру, ибо таковым был настоящий пароль. Я мог голову положить, что это так. Подобной уверенности в собственной правоте я не испытывал ни разу. «Вот черт! Откуда ты его вытащил?» — изумляется Газ. «Если б я знал, Газ, то вообще никогда не ошибался бы», — хмыкаю я. «Понятия не имею, в какой части головы он рождается. То ли там, где липа, то ли в чипах. Вся информация закладывается в мозг, там тщательно перемешивается, а затем на поверхность выплывают пароли, складывающиеся в одно целое». «Да, но если ты не придумываешь, что этот пароль означает?» «Invictus» — старая поэма, вставленная в рамку и засунутая в ящик письменного стола мистера Джесса. Ему подарила ее любимая мамочка, когда он только-только вступил на путь чинуш. «XYZ» — так он представляет себе случайный набор букв. А «RUR» — инициал единственного американского президента, которым он восхищается. Я не знаю, почему он выбрал именно это сочетание. 6 недель назад он использовал другой пароль, который включал в себя целую кучу цифр. А еще через 6 недель он снова поменяет кодовое слово, но в данный момент... 60% гарантии, интересуется Газ. На этот раз никаких процентов, мотаю головой я. Раньше мне никогда не доводилось бывать в ванной комнате подопытного. Никогда прежде я не был настолько уверен в себе. Теперь... Обзаведясь еще и паролем, наш внутренний агент, каждый день следуя на работу, прихватывал с собой волшебный пальчик, изыскивая возможность остаться в кабинете мистера Чинуши один на один с компьютером. Он уже подготовил все предварительные файлы, которые требует каждый запрос на получение зеленой карточки, и сохранил их среди рабочей информации. Теперь ему оставалось проникнуть в кабинет, расписаться за мистера Чинушу, а затем, если система скушает имя, пароль и палец, вызвать файлы, заверить их, после чего благополучно сгинуть. Делов ровно на минуту. Но эту минуту надо было еще улучить. И в один замечательный, прекрасный денек он ее улучил. Мистер Чинуша удалился на одно из многочисленных собраний, а у его секретарши на день раньше открылись шлюзы. И тогда внутрь проник наш агент, воспользовавшись как предлогом абсолютно законной запиской, которую непременно надо было оставить Ханту. Он мигом уселся за терминал, напечатал имя, ввел пароль, приложил псевдопалец, и машинка мигом раскинула прелестные ножки и позволила ему войти. Файлы были в обработке всего 40 секунд, после чего человек приложился пальцем к каждой зеленке, по очереди расписался и свалил от греха подальше. Все прокатилось словно по льду. Воздух цвел и пахнул, как весной. Теперь нам оставалось лишь сидеть и ждать, когда по почте доставят полный комплект зеленых карт. «Кому ты собираешься их сбагрить, интересуюсь я?» «Я носа никуда не суну, пока не подержу в руках чистенькие зеленки», — отвечает он. «Все потому, что гастролер очень и очень осторожен. И то, что произошло, случилось вовсе не по его вине. Каждый день мы обходили те места, куда должны были прийти драгоценные конверты. И это несмотря на то, что мы прекрасно знали, товар будет доставлен не раньше, чем через неделю. Правительственная машина ворочается крайне медленно. Не могу сказать, к добру это или нет. Каждый день мы связывались с нашим агентом, чье имя и фотографию я предоставляю в ваше распоряжение. Вот только поможет ли это? Ведь и имя, и внешность наверняка уже изменены. Каждый раз он повторял нам, что все идет как прежде, ничего не изменилось. И говорил он чистую правду, ибо федеральные власти всегда проникнуты такой мрачной торжественностью. По ним с наскоку не определишь, когда дела идут не так. Даже сам мистер Хант не знал, что что-то прогнило в его маленьком королевстве. Что касается меня, то непонятно почему по утрам я шарахался от каждого шороха, а по ночам меня мучила бессонница. «Слушай, такое впечатление, что тебе срочно требуется в туалет», — обращается как-то ко мне гастролер. «Вот именно, такое впечатление. Что-то не так, твержу я себе. Случилось что-то очень плохое. Что и где, я сам не знаю, но чувствую. Поэтому ничего не отвечаю. Иначе навру самому себе, а начинаю изобретать причину для своих страхов».
«Еще бы! Перспективы какие!» — восклицаю я. «Я стану 20-процентным богатеем».
«Ты станешь просто богатым человеком», — отмечает он. «Вовсе не 20-процентным».
«И ты тоже станешь богатым, но только вдвойне».
В ответ он всего лишь широко улыбится, корча сильную, знающую цену слова личность.
«Но почему бы тебе не продать 9 штук, продолжаю я, и не оставить одну себе? У тебя будет куча денег и в придачу зеленка, по которой ты можешь лететь, куда вздумается».
Но он только хохочет и говорит: «Малыш-глупыш, мой милый, дорогой, любимый, дубоголовый, перенедоразвитый дружок. Стоит только такой швали, как я, предъявить копу зеленку, как тот немедленно побежит к властям, потому что точно будет знать, здесь что-то неладно. Таким, как я, зеленки не раздают».
«Ну, ты же будешь одеваться соответствующе», — пожимая плечами я. «И вряд ли станешь посещать дешевые притоны».
«Я обычная низкородная шваль», — объясняет он. «И как бы я ни оделся, все равно оденусь так, как обычно одевается шваль. И в каком бы классном отеле ни остановился, он мгновенно превратится в разгульный бордель, пока я из него не выйду».
«Швальство, возражаю я, это не наследственное. Гены и гонады здесь ни при чем. Если бы твой папочка был крок, а мамочка якокка, вряд ли бы ты вырос швалью».
«Черт из два», — машет рукой он. «И тогда бы я вырос швалью, только швалью высокородной, в строю мамочки и папочки. Кому, ты думаешь, достанутся эти зеленые карты? Запомни, на улицах девственницами не торгуют».
Я замолк, но про себя подумал, что все-таки он не прав. Уверен в этом и по сей день. Если за неделю кто-нибудь и способен превратиться из грязи в князи, так это гастролер.
Он мог принять любое обличье. Ему все было подвластно, и это правда. Во всяком случае, почти все. Если бы ему действительно было подвластно все, у этой истории был бы совсем другой конец. Но это не его вина. С таким же успехом вы можете выставить претензии свиньям, почему, мол, они не летают. Ведь это мой мозг был вертикальным, а не его. Мне не следовало поворачиваться спиной к дурным предчувствиям. Тогда бы мы не упустили эти зеленые карточки. Как сейчас помню. Я держал их собственными руками, там, в его комнатушке. Он веером разбросал их по кровати, все 10. А я собрал и любовался ими. Отмечая победу, он распрыгался до самого потолка. Пару раз даже въехал в него башкой, да так, что доски ходуном заходили, а из щелей посыпался всякий мусор. «Я светанул одну из них! Одну единственную!» — орет он. «И знаешь, что он сказал?» «Миллион, как с куста! Вот что он сказал!» «Ну, а я ему как, насчет еще 9 таких же?» Тогда он рассмеялся и говорит: «Чек, мол, заполни сам!» «Нам надо опробовать их, беспокоюсь я». «Мы не можем», — мотает головой он. «Только использовав их, можно проверить. А если ты воспользуешься карточкой, твои пальцы и лицо впечатаются в память навеки вечные, и никому мы ее уже не продадим».
«Тогда продай сначала одну. Хоть убедимся, что она чистая».
«Никакой розницы, только опт», — перебивает он. «Если я продам всего одну, они могут подумать, что, удерживая остальные, я набиваю цену. Тогда со мной может произойти какой-нибудь несчастный случай, и я вообще лишусь своих малюток. Сегодня вечером я скину все 10 и никогда в жизни на милю к зеленой карточке не подойду».